«Ну-ка, подстригай малину», — сказал дед, подавая мне ножницы. Я спросил его: «Хорошее дело чего строят?» «Горницу портят», — сердито ответил он. «Пол прожег, обои попачкал, ободрал. Вот, скажу ему, съезжал бы».
«Так и надо», — согласился я, принимаясь остригать сухие лозы малинника. Но я поспешил. Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания, приглашая пить чай всех жителей, извозчиков, денщика. Часто являлась Бойкая Петровна, иногда приходила даже веселая постоялка, и всегда в углу, около печи, неподвижно и немотно, торчал хорошее дело. Немой Степа играл с татарином в карты, Валей хлопал ими по широкому носу немого и приговаривал: «А шайтан!» Дядя Петр приносил огромную краюху белого хлеба и варенье-семечки в большой глиняной банке, резал хлеб ломтями, щедро смазывал их вареньем и раздавал всем эти вкусные малиновые ломти, держа их на ладони, низко кланяясь. «Пожалуйте-ка милостью, покушайте!» — ласково просил он. А когда у него брали ломоть, он внимательно осматривал свою темную ладонь и, заметя на ней капельку варенья, слизывал его языком. Петровна приносила вишневую наливку в бутылке, веселая барыня — орехи и конфеты. Начинался пир горой, любимое бабушкино удовольствие. Спустя некоторое время, после того, как хорошее дело предложил мне взятку за то, что я не ходил бы к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлюпал неуемный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену. В кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг к другу, все были как-то особенно мило тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше. Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклонясь к людям, освещенным огнем маленькой жестяной лампы. Уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя: «Мне сверху надо говорить, сверху-то лучше». Я поместился у ног ее на широком приступке, почти над головой у хорошего дела. Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана-воина и Мирона-отшельника. Мерно лились сочные, веские слова. Жил-был злой воевода Гордион. Черная душа, совесть каменная. Правду он гнал, людей истязал. Жил во зле, словно сыч в дупле. Пуще же всего не взлюбил Гордион старца Мирона-отшельника, тихого правды защитника, миру добродея бесстрашного. Кличет воевода верного слугу, храброго Иванушку воина.
«Подь-ка, Иванка, убей старика, старчище Мирона кичливого! Подь, да сруби ему голову, подхвати ее за сиву бороду, принеси мне, я собак прокормлю!»
Пошел Иван, послушался. Идет Иван, горько думает: «Не сам иду, нужда ведет. Знать, такая мне доля от Господа». Спрятал в острый меч Иван под полу, пришел, поклонился отшельнику. «Все ли ты здоров, честной старичок? Как тебя старца Господь милует?» Тут прозорливец усмехается, мудрыми устами говорит ему: «Полно-ка, Иванушка, правду-то скрывать. Господу Богу все ведомо, злое и доброе в его руке. Знаю ведь, по что ты пришел ко мне. Стыдно Иванке пред отшельником, а и боязно Ивану ослушаться.
Вынул он меч из кожаных ножен, вытер железо широкой полой. Я был о Мироне, хотел тебя убить, так, чтобы ты и меча не видал. Ну, а теперь молись Господу, молись ты ему в останний раз за себя, за меня, за весь род людской, а после я тебе срублю голову. Встал на колени старец Мирон, встал он тихонько под дубок молодой, дуб перед ним преклоняется. Старец говорит, улыбаючись: «Ой, Иван, гляди, долго ждать тебе, велика молитва за весь род людской. Лучше бы сразу убить меня, чтобы тебе лишнего не маяться». Тут Иван сердито прихмурился, тут он глупенько похвастался: «Нет, коли сказано, так сказано, ты знай, молись, я хоть век подожду». Молится отшельник до вечера, с вечера он молится до утренней зари, с утренней зари он вплоть до ночи, с лета он молится опять до весны, молится Мироне год за годом. Дупот молодой стал до облака, с желуди его густо лес пошел, а святой молитве все нет конца. Так они по сей день и держатся. Старче все тихонько Богу плачется, просит у Бога людям помощи, у Пресвятой Богородицы радости. А Иван от воин стоит около. Меч его давно в пыль рассыпался, кованы доспехи съела ржавчина, добрая одежда поистлела вся. Зиму и лето гол стоит Иван, зной его сушит, не высушит, гнус его кровь точит, не выточит, волки, медведи не трогают, в юге до морозы не для него. Сам вот он не в силе с места двинуться, ни руки поднять и ни слова сказать. Это, вишь, ему в наказанье дано. Злого бы приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. А молитва старца за нас, грешников, и по сей добрый час течет ко Господу, яко светлая река в океан море.
Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что хорошее дело чем-то обеспокоен. Он странно, судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и все вытирал быстрым движением ладони лоб и щеки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел: а когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, запормотал. Знаете, это удивительно, это надо записать. Непременно, это страшно верное, наше.